Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как совершить путешествие во времени из одной эпохи в другую? Какие тайны скрыты в книге перемен? Можно ли пройти через абсолютное зло и остаться невредимым? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш лоцман по современной литературе. Сегодня в студии на радио «Теос» автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях поэт-писатель Анна Бердичевская. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Игорь, и всем-всем привет.
Ну что ж, традиционно в начале нашей передачи я оглашаю наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня поговорим. Конечно же, наша передача о книгах, о том, собственно, что мы в них читаем и вычитываем. И сегодня мы будем говорить о книге моей гости, писателя Анны Бердичевской, «Маленая дитятка», и поговорим о романе Владимира Сотникова «Улыбка Эммы». И еще у нас будет такая традиционная рубрика, она у нас, в общем, не всегда, к сожалению, выходит, но все-таки я ее называю постоянной рубрикой «Книгомания», и наш книга-детектив Людмила Александрова нам поведает очередные тайны, проведет по закоулкам книгохранилищ. Вот посмотрим, что на этот раз Людмила Александрова приготовила. Ну, начнем мы с рубрики «От первого лица». Рубрика, конечно же, знакомит нас с человеком, который в эфире, то есть с автором. И это уже вторая передача подряд, где мы говорим об современной российской прозе. В прошлый раз, как вы помните, дорогие друзья, мы говорили про Дмитрия Быкова и его роман «Июнь», Дмитрия Глуховского и роман «Его текст». А сегодня мы будем говорить об одной книге, которая не является романом. Это сборник рассказов. Вот Анна Бердичевская, «Маленая дитятка» — это сборник ее рассказов, достаточно интересный. И у меня есть, на самом деле, куча вопросов.
Ну, естественно, давайте.
Да, я буду предоставлять слово автору, да, слово писателю. Я, конечно же, рад приветствовать всех, кто присоединился к нашей трансляции. Добро пожаловать, друзья, задавайте свои вопросы. Мы будем рады на них ответить, и я буду рад зачитать ваши комментарии. Ну, также вы подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, в Фейсбуке и в ВКонтакте, Бук Эпиграф, добро пожаловать. Также можно много интересного там узнать. Итак, начнем с рубрики «От первого лица», и предоставляю автору представить свое детище, книгу «Маленая дитятка». Вот почему все-таки «Маленая дитятка», Анна?
Минуточку, Игорь, я сразу хочу извиниться перед нашими слушателями. Я только что переболела гриппом и еще не вполне в себе уверена. Если я там буду кашлять, вести себя неприлично, заранее приношу извинения. Значит, «Маленая дитятка» — это сборник рассказов, написанных в течение очень многих лет. А время, в котором происходит действие этих рассказов, еще больше, чем лет мне. И первый рассказ относится к 45-му году, а последний написан в 17-м году и относится к 17-му году. Это рассказы разной величины, но, в общем, это небольшие и средние рассказы. Каждый из них не остросюжетный, но вполне сюжетный. То есть у него, как мне кажется, это достаточно строго по жанру. Жанр – это своего рода вежливость писательская, и я рада, что как-то мне кажется, во всяком случае, что это у меня получилось. Рассказ – вообще жанр основополагающий для прозы, на мой взгляд. И те, кто справляется с этим жанром, глядишь, могут написать и что-нибудь еще. Но я, тем не менее, рассказы писала всю жизнь, но никогда не думала, что это то самое важное, что у меня в жизни происходит. На самом деле я писала стихи. А стихи – это род литературы, который мне дал страшно много во всех отношениях по-человечески. Ну, я, во-первых, не могла их не писать, потому что это такое несочиняемая штука, если так всерьез-то. То есть бывают замечательные, смешные, веселые стишки, которые пишут талантливые люди, и очень талантливые люди, там, от, начиная с моего любимого Алексея Константиновича Толстого до моего, может быть, не так нежно любимого, но все-таки у всех на слуху, Димы Быкова. И, то есть это все возможно, сочинительство внутри поэзии возможно, но это не мой случай. Я довольно немного по отношению к другим поэтам написала, но зато я, что называется, не откажусь ни от одной строчки, которую я написала. Вот, с рассказами дело обстояло совершенно иначе. У меня очень интересная получилась жизнь. Как-то так вышло. Если хотите, я могу рассказать, почему это вышло, но можно и в любой другой.
У меня есть вопрос каверзный.
Давайте каверзный вопрос.
Ну, для начала я хотел бы зачитать комментарий от уже слушателей. Сергей пишет: «Люблю путешествие в прошлое». Ну, вот как раз, мне кажется, книга Анны Бердичевской – это вот самое идеальное путешествие в прошлое. В прошлое по эпохам, потому что мы-то пережили, ну, как мы, страна, и мы в том числе, например, там, я точно жил на сломе двух эпох. Вот я, у меня еще очень интересная ситуация. Я уходил служить в армию из одной страны, а вернулся в другую. Да. Вот как-то так получилось.
Интересное, по-своему типичное.
Да, и для меня это было шоком, на самом деле, потому что, ну, находясь в армии, я не был, ну, частью вот каких-то там, да, того, что происходило. Да? Вот Сережа Сдобнов пишет: «Путешествие во времени – это прочтение и погружение в книгу?» Это вопрос.
Путешествие во времени – это путешествие во времени. Тут могут быть очень разные варианты. В моем случае это... Это, ну, вообще любая книга – это путешествие во времени. Это действительно так. Роман, научные исследования – это путешествие во времени. Все что угодно. Потому что человек живет внутри времени. Это жизнь – путешествие во времени. А что касается его думания и записывания, скажем, мыслей, если уж не сюжетных вещей, уж это даже еще и переписывание времени. Угу. То есть это усложнение времени. Тут я хочу, кстати, сказать, процитировать сразу человека, о котором мы будем говорить несколько позже, но я, собственно, сама его выбрала для сегодняшней беседы, то есть рассказывая о своей книге, как бы я отвечаю на ваши вопросы, но сама при этом думаю все время о Владимире Сотникове, недавно изданном в издательстве «Эксмо», как и я. Мы с ним не знакомы, но я прочла его книгу с огромным интересом. Вам советую. Ну вот что он, например, написал о времени. Ну, во-первых, ничего не знает о себе человек, когда живет. Вот такая, например, из него выдержка. Очень простая, казалось бы, очень странная, но очень точная. И вот когда возникает ощущение времени, когда кто-то его фиксирует, кто-то начинает с ним что-то делать. И дальше у него есть замечательная выдержка, я ее сейчас быстренько, наверное, не найду, по поводу памяти. О том, что память, она изменяет воспоминания, изменяет прошлое. А таким образом, ну, я, конечно, интерпретирую сейчас мысль авторскую, а таким образом, изменяясь, прошлое, как известно, из прошлого растет будущее. Таким образом, изменяя, что-нибудь вспоминая, что-нибудь записывая, писатель таким образом меняет прошлое, вольно или невольно, и в результате меняет будущее, потому что будущее растет из прошлого. Вот, это достаточно странная книга, я говорю о Сотникове, «Улыбка Эммы», которая дала мне огромное чувство, ну, во-первых, что существует, так, сейчас рождается очень существенная литература, а потом, если захотите, я расшифрую этот свой термин. Существенная, содержательная литература сейчас существует. Ее, и у нее есть, конечно же, читатель, потому что, вот, например, я, мне было просто очень интересно ее читать. Угу. Ну, не знаю, ответил ли я на вопрос Сергея, может быть, пойдет,
ну, вот,
еще какие-нибудь.
Еще у нас комментарий. Дмитрий Веселовский написал, что книга, изменившая мою жизнь, «Стрелок» Сергея Мазюка. Я не читал, если честно, эту книгу. и не могу присоединиться. Ну, интересно будет, Дмитрий, если вы напишете, почему. И Алексей Слонов, «Книга о времени. Это странная жизнь. Даниил Гранин. Меняет все». Вот такие книги слушатели представляют в виде, да, вот тех книг, которые на них повлияли. Знаете, я хотел бы поговорить как раз про «Маленую дитятка», потому что все-таки о «Сотникове», я надеюсь, мы еще поговорим,
да, конечно,
сегодня. И прежде всего я хотел бы как раз задать вопрос. Все-таки «Маленая дитятка» — это автобиографическая проза, потому что вот если говорить, у вас есть героиня рассказов, и если говорить о вашей биографии, то ну, это один и тот же персонаж, то есть вы вспоминаете свою жизнь, тоже вы, собственно, родились в одном из лагерей у Салаг, жили в детском доме. Почему решили рассказать вот всю эту историю сейчас?
Ну, я, во-первых, не рассказала эту историю сейчас. Здесь есть рассказы, написанные очень давно и никогда не печатавшиеся. А во-вторых, да, конечно, я пишу мои сюжеты, сюжеты моих рассказов в значительной степени взяты из моей жизни, но вовсе не все. Потому что у меня была действительно очень интересная жизнь. Так случилось, что я родилась в лагере, и до 5 лет... до 3 лет я была в лагере, потом в детских домах, и я все это время благополучно забыла. И я родилась в тот день, когда мама вернулась из лагеря и увидела меня, а я ее. И вот эта острота переживаний детства, началось невероятное счастье, а до этого был какой-то серый мир, который, видимо, во мне не нуждался, и я в нем тоже не нуждалась. И поэтому у меня странно с головой и с судьбой. Мне, может быть, гипертрофированно интересно было жить. Кроме того, я еще и попала в среду удивительную, связанную с мамой. Мама была чрезвычайно интересный человек. Она была художник, она была литератор. И она очень городской человек. А она оказалась в деревне, в сельских клубах. Несколько мы их сменили. Но там один из них назывался «Клуб Прогресс». И вот там происходили невероятные вещи. Мама, будучи талантливым человеком, устроила там такой Голливуд и такой...
Кино снимали, что ли?
Нет, Голливуд в том смысле по активности проживания жизни всей этой самой станции «Мулянка» в связи с появлением в клубе нового человека, с другой почти планеты, человека высокой культуры, фантазии, жизнерадостного, потому что все-таки вот освобождение, она освободилась, это, во всяком случае, несколько лет счастья. Потому что свобода ей, по первости, пока у нее хватало сил, потому что все-таки, конечно, аукнулась, она тяжело болела и рано умерла, но, тем не менее, у нас было счастье. У нас на станции «Мулянка» было счастье. Вот. И там происходила масса всего интересного. Кое-что из этого, конечно, служит, и еще будет служить, я продолжаю писать какие-то. Но это не мои воспоминания. Познать по очень смешной даже несколько причин. Так вот с детства, не помня своего детства, что-то с моей памятью стало. У меня плохая память. Во-первых, у меня не существует даты. Вот этот перескок 5-летний мой детский, он у меня как-то что-то куда-то пропало время. И с Хроносом я не дружу, и когда что было, я не могу сказать, поэтому никакой мемуарной прозы я даже никогда не смогу заняться, а не то, что не занимаюсь. Но чувство, запах времени, людей, конкретных людей, причем я не всегда знаю, какой человек из какой эпохи. То есть мне это позволяет, это моя палитра скорее. Ну и есть, конечно, истории в этой книжке, которые не имеют отношения к моей биографии никакого. И думаю, что читатель не разберется, что я придумала, и что я совсем придумала, и чего не было никогда, а что вылезло все-таки из той воронки времени, которую я действительно прожила. В общем, такие вот дела.
Вот Марина вас спрашивает, во сколько лет вы начали писать рассказы, не пугала ли критика?
Меня не пугала критика, потому что я никогда не думала, что они будут опубликованы. И точно так же я писала стихи, потому что я писала стихи. Вообще в жизни мне довольно долго досталось, ну, как бы сказать, это ничего плохого в слове «выживать» я не вижу. одно из самых вообще интересных занятий на Земле – это выживать. Вот обратите внимание, когда человек входит в такую тихую, спокойную полосу своей жизни, то оказывается, что-то... А где то счастье, где тот драйв, где то... А пока ему надо что-то напрягаться, думать, и вместе с тем мне мама, слава богу, подарила какие-то не то чтобы способности, но какое-то направление души, мечтаний и всего такое, вот вместе с тем выживать при этом в полете, это, знаете ли, замечательное время. Поэтому я не выживала, но я очень была занята, занята далекими вещами от писательства. Я никогда не хотела быть писателем. Я
Вы же там мехмат, по-моему, да, закончили?
Да, я не ходила на филфак, но еще и потому, что было время, в общем, такого вранья, как сейчас это вранье основано на финансах, так сказать, врут, потому что продаются, а тогда было основано на вранье на других, на политических и на других, в общем, обстоятельствах, строя страны, режима и так далее. Сейчас этого нет, но появилось другое. Это, в общем, искус, а для человека, который не хочет портить то, что для него важно, то есть, ну, для меня это сущностные вещи, литература, поэзия, искусство вообще, то лучше не ходить. Филологи было тогда, сейчас не знаю. Филология как искусство и как такое культурологическое занятие – это замечательно. Но когда ты понимаешь, что надо все-таки зарабатывать, то лучше быть, например, математиком. И поскольку какие-то минимальные способности у меня были, хотя с большими дефектами, но все-таки кое-что в математике я усвоила, и мне расширило мою несчастную голову, потому что там приходилось изучать то, к чему я была совершенно не способна. Ну, скажем, топология или матлогика, и еще несколько там дисциплин, которые отчасти меня сделали и упорядочили как человека.
И все-таки во сколько вы начали писать?
Я начала писать стихи. Угу. Я начала писать их очень рано, потому что мама писала стихи, любила стихи и знала бездну стихов. И ее мучило то, что ее дочь, а я ей казалась очень взрослой, умной, большой, единственный ее близкий собеседник. А я не врубалась, честно сказать. Я довольно поздно услышала поэзию. И первый, кто на меня буквально свалился с полки и открылся на незнакомке, был Александр Блок. И тут-то я поняла, что вот оно, как обещала, не обманывая. И потом пошел, а потом Пастернак, как обещала, не обманывая, возникло солнце утром рано. То есть пошло такое бесконечное течение звуков, которые неизвестно, что это, чувство, мысли, еще что-то. Тут у меня голова закружилась, и я стала... Но я еще не стала поэтом. Я попыталась что-нибудь сочинить. У меня ничего не получилось из этого хорошего. Я даже маме свои попытки не показывала и правильно делала. А потом однажды меня вдруг врубило. И опять-таки я не помню, сколько мне было лет. Может быть, 13, может быть, 15. Но это было, в общем, сидение у окна поздним вечером. И я вдруг разглядела мир, на который я смотрю. А что же думает обо мне этот мир, которого вроде бы только что не было, пока я на него не смотрела? Вот получилось первое стихотворение, оно вошло у меня и в книжку моих стихов. Как важно.
Вот Руслан Суворов спрашивает, он переспрашивает, родились ли вы в лагере. Да, вы правильно, Руслан, поняли. Да? Вот Анна Бердичевская родилась в лагере.
Маму арестовали беременную. И вот многие рассказы, не многие, но поскольку еще вот такая штука в мою книжку, я решила, чтобы не путать, не морочить голову читателю, построить ее не по времени написания рассказа, которого я и сама часто не помню, когда я чего написала, а по времени действия. Действия, да? Да, и поэтому там вот есть несколько рассказов, посвященных этому времени действия, начиная с 45-го года, где я рассказываю одну историю, рассказ одного рассказа, а потом несколько эпизодов из жизни моей мамы, которые я слышала и от мамы, и от людей, которые вместе с ней сидели, и от ее друзей, в общем, такая скорее... Ну вот, они, можно называть это автобиографическими делами, но мне бы не хотелось, потому что я человек ответственный, если уж автобиография, то будьте любезны, то есть чистота жанра для меня важна.
Угу. Вот Мария Вергу спрашивает, что вас подвигло на карьеру писательницы?
Только не карьера. Какая же карьера? Мария, да?
Да, Мария.
Мария, ну какая же сейчас это карьера? Беда одна сплошная. Тут это было в советские времена карьеры, потому что если ты входишь в этот синклит писательский, ты член Союза писателей, вообще наш вождь всех времен и народов, Иосиф Виссарионович Сталин, внимательно относился к этому делу, и, кстати, правильно делал. Если уж рулить, то начинать надо как раз вот с писательства. И вместе с тем в этой когорте советских писателей были действительно очень талантливые люди, и все-таки им удалось что-то сказать. В общем, тогда это была карьера, да, это сразу другое, это статус, а сейчас нет, нет.
Ну вот благодаря, интересно, если говорить о рассказах, благодаря тому, что ты читаешь рассказы хронологически расположенные, да, вот от 45-го года, 2017-му, да, получается действительно очень интересная картина. И эта картина так вот постепенно, но динамически изменяется. То есть изменяется атмосфера, изменяется настроение. Очень интересно, в ваших рассказах я почувствовал, несмотря на трагизм вообще переживаемого, ну, главной героиней, рассказчицей, ее мамой, людьми, окружающими, да, совершенно интересными, яркими личностями. У меня создалось ощущение какого-то невероятного счастья в рассказах. Вот проживаемого героиней, проживаемого ее мамой в том числе. Несмотря, ну, смотрите, рассказ о лагере, да, рассказ, если не ошибаюсь, называется «Аккордеон», да?
Угу.
Совершенно невероятный рассказ. Там же есть любовь, невероятная любовь, романтичная, эпистолярный роман внутри. Друг другу пишут заключенные женского лагеря, заключенные мужского лагеря, друг другу пишут письма, и потом в конце, когда его переводят, он вот дарит этот аккордеон. То есть есть там какая-то литовская, то ли графиня, то ли княжна, уж не помню, графиня, да, там какая-то литовская.
Графиня, да.
Да. Вот, то есть там совершенно невероятные какие-то... То есть жизнь, несмотря на весь трагизм, ты смотришь на это каким-то нетрагическим, необреченным взглядом.
Ну, в общем, мама моя, как наградила меня, это не могу назвать это оптимизмом, потому что никакой я не оптимист. У меня, наоборот, такое довольно... Ну, неважно, это мое дело. Но вот то, что называется жажда жизни. Жизнь – это подарок, какая бы она ни была. И даже, конечно, бывают ситуации, когда все, кранты, никакой жизни нет. Люди кончают собой, и это происходило и в лагерях, и это было... Мама попадала в чудовищные ситуации, о которых ей было мучительно вспоминать. Но только солнышко взойдет, только птичка запоет, и оказывается опять жизнь. И это и ее надо пройти. То есть я уже забыла, из чего мы, собственно, пошли. Из-за того, что это не про карьеру уже был вопрос.
Это мой уже вопрос.
Это ваш был, да. Ну да. Я думаю, что эта книга о счастье, о том, что для счастья не нужно никакого специального отдельного счастья. Счастье – это...
И обстоятельств счастья, да?
Ну да, никаких обстоятельств счастья специально, в общем, не нужно, потому что единственное обстоятельство, которое нужно для счастья, это любовь. Ребенку нужно, чтобы его любили. Женщине нужно, чтобы ее любили, и чтобы она любила. Старушке нужно, чтобы ее любили внуки. И кроме того, нас всех еще кто-то любит. Это ощущение верующего человека. Я думаю, что почти все люди, верующие люди, и независимо там от того, что они при этом сами про себя думают, потому что такое проявление чисто человеческая совесть, совершенно ненужная для выживания вида, а напротив, так сказать, мешающая виду выживать, оно дано практически каждому. Угу. И даже если человек превращается в силу обстоятельств, слабости или каких-то аномалий врожденных иногда в злодея, вот мама меня об этом как раз говорила, как про лагерь рассказывала. Она говорила, да, там живут люди.
Ну вот Федя Нуридинов спрашивает, а если отменить деньги?
И что? Как говорят у нас на Западном Урале.
Спрашивают, как вы относитесь к идее Жака Фреско?
Отменить деньги? А что такое Жака Фрековска?
Ну, вот я тоже не знаю.
Ну, придумают какие-нибудь камушки. Придумают какие-нибудь камушки. Пока что, во всяком случае, это утопия, потому что, ну, будут не доллары и рублики. И вот сейчас какие-то появились электронные деньги. Никак не могу понять. Только что вчера, поскольку я болею, я блаженствую иногда, слушая какую-нибудь муру по телевизору, и вот я, для меня большая новость, что существуют какие-то деньги, которые вначале очень-очень, а потом упали, и сейчас многие разорились. Ну, это та игра человеческая, которая, ну, во-первых, надо чем-то заняться. Большинству людей скучно. И, кстати, замечательно, тут одна умная женщина по фамилии, ну, знаете вы ее, конечно, вот это моя память, я не запоминаю фамилии, даты и всякие дела. А она занимается мозгом. И, так вот, она сказала, что самое-то главное, чего бояться нужно человечеству, это не атомной войны, а того, что а занятостью. Человек придумывает себе кучу всяческих костылей, и в конце концов эти костыли будут прекрасно жить без него, а что человек-то будет делать? Понимаете, деньги были придуманы для облегчения, как все, что мы делаем. Все это двигатель прогресса. Отмени ты их, не отмени, они уже есть. Это как то же самое, как вот отменяет и не отменяет то, что сейчас этих самых выращивает младенцев из, бог знает чего, из пробирок, и мы идем тем самым путем, которым пугали еще в XVIII веке. Ну, куда теперь поденешь?
Будут? Вы имеете в виду Гёте и его гомункулюса?
Гомункулюса. Было масса, кстати, этой литературы очень много. Я когда-то это все почитывала и интересовалась. Было всяческих страшилок очень много, фантастика и сейчас резвится вовсю и почти всю. Это, во всяком случае, с большой долей вероятности осуществится. Но я думаю, что Бог есть. И что-то из этого имеется какая-то своя, не программа, потому что тут же мы сразу в матрицу опять же ударимся еще во что-нибудь. Бог бы с ними. Я думаю, что Бог есть в каждом из нас. Ну, надеяться, все мы доживем свою жизнь, помрем, что-то там такое возникнет или не возникнет, так точно никто и не знает. Мне кажется, что возникнет. А вот, скажем, может быть, вы так не считаете. Но то, что это очень, очень большой двигатель и, скорее всего, вечный, то вот во что я не верю, как математик, это в энтропию, которая все сожрет, потому что она давно бы уже с нами со всеми справилась. Поэтому что-нибудь Господь Бог имеет в виду в какую-то штуку, в которую мы еще, даст Бог, с вами встретимся, Игорь.
Угу. Руслан Суворов написал: «В наше время лучше все так-таки писать в тетрадь, блокнот или все же на компьютере?» Это вопрос. «Есть ли сила в бумаге и чернилах?» Я знаю, что вы абсолютный человек эпохи Гутенберга, да?
Нет, то есть вы предпочитаете... уже нет. Я все-таки математик, и я была даже программистом, как это не ужасно звучит, но программистом я не была. Я работала в замечательном учреждение, которое следовало бы описать, но вряд ли у меня времени хватит. Оно называлось, замечательно умное название, НИУМС. Этот НИУМС, научно-исследовательский институт, управляющий машинной системой. Я писала программу, и был там, и неизвестно зачем. Тогда никому не нужны были программы.
Но... Так есть ли сила в бумаге или чернилах?
Для меня нет силы в бумаге. Я люблю листики, потом я их теряю. Я теряла несколько своих архивов, потому что жизнь была очень интересная. И лучше иногда жить неинтересной жизнью, все-таки хотя бы отдыхать от нее. Вот сейчас я отдыхаю.
Ну, я в любом случае подытоживаю наш разговор о книге Малены Дитятко. Хочу посоветовать эту книгу тем, кто действительно хочет совершить путешествие из одной страны в другую, из одной эпохи в другую. Причем, ну, несколько эпох. В книге есть несколько эпох. И сменяются люди, сменяется характер. Но в любом случае для меня книга вот Анны Бердичевской – это книга, где очень много счастья, света, вопреки и несмотря ни на что. И для меня, наверное, это главный референт книги. вопреки и несмотря ни на что. Главная героиня, ее мама, окружающие люди проходят через разные обстоятельства, но всегда там очень много света, на мой взгляд.
Как я понимаю, мы закругляемся, или у меня есть фраза?
Вот это, да, у вас есть фраза.
Ну, тогда, значит, что для меня эта книга? Надо было уже, так сказать, написать все, что я должна написать. У меня было чувство того, что я должна это записать, тем более, что многое было написано, и при этом не наврать. А поскольку что такое не наврать? Это не наврать себе, прежде всего. То получилось как раз, да, со счастьем, потому что я человек счастливый по ощущению. Спасибо маме и бабушке, наверное, и прабабушке.
Угу. Ну, сейчас мы переходим к рубрике «Книгомания», потом будет, мы будем продолжать говорить про современную российскую прозу, после рубрики «Книгомания» будет у нас как раз разговор о книге Владимира Сотникова «Улыбка Эммы».
Угу. «Книгомания».
Всем привет! Меня зовут Людмила Александрова, и это рубрика «Книгомания». На этой неделе в прокат выходит «Прощай, Кристофер Робин» режиссера Саймона Кёртиса. Фильм о том, как сын писателя Алана Милна из обыкновенного мальчика превратился в лучшего друга воображаемого медведя. Дональд Глисон, в котором Поттерманы сразу узнают Билла Уизли, снялся в роли одного из наших любимых детских писателей. А Марго Робби, известная по комиксу «Отряд самоубийц», сыграла его жену Дафну де Селинкур. Он толстый и славный, мой друг, самое главное, он Мишка, плюшевый Мишка. Винни-Пух до сих пор считается одним из самых известных героев детской литературы. Читатели познакомились с ним в канун Рождества 1925 года, когда в лондонской газете была напечатана первая глава сказки. Глава, в которой мы впервые встречаемся с Винни-Пухом и пчелами. История настолько понравилась читателям, что уже через год вышла первая книга о приключениях медвежонка, которая так и называлась «Винни-Пух». За ней последовала еще одна под названием «Дом на пуховой опушке». Своим появлением книга «Винни-Пух» обязана сыну Милна, Кристоферу Робину. Из совместных игр и прогулок отца с сыном и выросли герои и сюжеты сказки. У каждого ребенка есть любимая игрушка, и особенно она нужна ребенку, который в семье один, писал повзрослевший Кристофер. Для него такой игрушкой был плюшевый медведь, которого он назвал Винни-Пух. История про Пятачка, Тигру, Крошку Ру и других веселых героев оказали целительный эффект на целое поколение людей, переживавших ужасы Первой мировой войны. Сам писатель и драматург Алан Александр Милн воевал на этой войне, которую в те времена еще не называли Первой мировой. Наоборот, все были уверены, что она последняя и положит конец всем войнам. Милн страдал от посттравматического стрессового расстройства. Любой громкий звук казался ему выстрелом, от яркого света его скручивал приступ паники. Большой работой, над созданием которой он думал, был философский антивоенный трактат. Но долгую карьеру Милна как поэта, драматурга, полемика, борца за мир и романиста затмили эти четыре короткие книжки для детей, про которые он сам написал в 1952 году. И написал когда-то между делом четыре пустяка. И вот заело, что детям их читать не надоело, а я хотел забыть и потерять. Милн начинал как взрослый писатель, но после «Винни-Пуха» читатели не воспринимали его книги всерьез. Все ждали только продолжения приключений непутевого любителя меда. И Кристоферу, домашнее прозвище которого было Билли Мун, знаменитая книжка принесла немало хлопот. В школе над ним издевались одноклассники, которые дразнили его цитатами из сказок. После выхода книги все называли его исключительно Кристофером Робином. Он был обязан встречаться с поклонниками и улыбаться на фотосессиях. Отец мечтал покончить со всеми войнами, а его сын мечтал пойти на войну, где сможет, наконец, стать не Кристофером Робином, а рядовым Милном. Кристофер стал писателем, пойдя по стопам отца, и написал несколько мемуарных романов. В одном из них он пишет: «Иногда мне кажется, что мой отец достиг вершин известности, забравшись на мои детские плечи, что он стащил мое доброе имя, не оставив мне ничего, кроме пустой славы». Но несмотря на все эти тени, книжка про Винни-Пуха несет в себе свет детских воспоминаний, ощущение их мимолетности и вечности. Вот стихотворение Алана Милна о том, каково это быть ребенком. «У Джона есть большущий зонт, длиннющий макинтош. Эй, Джон, ответь, ты счастлив, Джон?» – воскликнул Джон. «А то ж».
Эпиграф. ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Мы продолжаем передачу «Эпиграф», и у меня в гостях писатель Анна Бердичевская. Вот не дают нам слушатели уйти от вашей книги. Анастасия спрашивает: «Анна, вы говорите о долге, что должны были написать, когда это пришло и после какого события в вашей жизни, или это чей-то совет?»
Нет, ни с какой не совет. Ну, я уже сказала, что я написала стихотворение, которое мне сейчас нравится, если хотите, могу прочесть. Оно короткое. Угу. И что стало подобное. Это просто возникло такое вот чувство. Называется это «Давняя история». «Мир мой узок, а взгляд глубок. Двор долина, холмами снег. По долине клубок дорог, меж холмами и вниз, и вверх. Все дороги ведут в города. Города велики и малы. И текут в городах года, а вокруг крепостные валы. Там народец велик и убух, по холмам бродят дикие звери. Я-то знаю, что я там бог, а в меня там никто не верит». То есть вот возникло это чувство. И с некоторым даже таким ответственностью за то, что же я увидела. Не знаю, есть ли это такая ответственность за всех, за нас, Господа Бога. Надеюсь, что да. Но каждый человек содержит в себе этот вот кусочек Бога, как я думаю. И творчество – это самое сладкое и самое замечательное, что может быть получиться вдруг в твоей судьбе. И если это творчество, там, не знаю, резьба стамесочкой или выпиливание лобзиком, то это все равно совершенно ты делаешь что-то сам. Вот тут не было чего-то, а ты это сделал. Вот это творить. Это Господь Бог нам такой подарочек сделал. Поэтому никакого не было. А дай-ка я напишу, сочиню. Никогда в жизни. И один раз, совсем уж у маленькой, я что-то такое попробовала, опозорилась внутренне и поняла, что нет, никогда. Ну вот.
Я предлагаю перейти к роману Владимира Сотникова «Улыбка Эммы». Да, вот Владимир Сотников известен прежде всего своими повестями, рассказами, произведениями для детей и подростков. Ну, у него есть и взрослые романы. Я, если честно, познакомился с творчеством Владимира Сотникова благодаря вот Анне. Она сказала, что хочет поговорить об этом романе. И я, в общем, очень рад на самом деле. Все-таки чем вас зацепил роман «Улыбка Эммы»? О чем он, по-вашему?
Вот, понимаете, я как раз с самого начала надеялась, что я скажу, что же я думаю о современной литературе и ее содержательности. Довольно много народу научилось хорошо писать. И очень даже владеет технологиями. Технологии... Это замечательно, но
под технологиями вы имеете в виду технику письма?
Я имею в виду сразу. Там, нет, это, знаете, для меня пример, например, компьютерные технологии, позволяющие очень быстро просматривать огромные информации, выбирать. Этим пользуются очень писатели, очень даже хорошо, особенно те, кто пишет сейчас всякую как раз библиографическую литературу. О жизнь замечательных людей сейчас пишется просто громадными кусками. И это не считается даже и плагиатом, потому что это некие сведения об этом человеке, открытые. Ну, то есть сейчас много всего понапутано с этим делом. Для меня есть внутреннее определение, что такое содержательность. Это когда я беру текст, по возможности не длинный, вообще человек ленивый. Есть, конечно, очень длинные книги, которые я прочитала, дочитала и даже храню в себе некоторым образом. Но хорошо бы это был текст довольно короткий, и вместе с тем я сразу же нападаю на то, что я не то чтобы я этого не знаю, но это как бы и автор-то только что узнал у меня на глазах. Ну, например, я открываю книгу Сотникова, и он пишет очень простые вещи.
Но он пишет очень поэтически простые вещи.
Поэзия вообще это один из самых простых и коротких способов говорить, не более чем, как бы. Ну, по поэзии мы сегодня не успеем. Ну вот я просто цитирую, маленькая цитата. Это пишет он о себе, то есть герой, автор пишет о мальчике, простом деревенском мальчике, который там служит рядом идет. Он пытается понять, что за мир вокруг него, да? Мои чувства, как вода в ладонях, я боюсь пролить ее неточными словами. Вот мальчик хочет что-то сказать, и чувства, которые он чувствует, надо же сказать их словами, и сказать неточное слово – это как будто пролить. То есть ты сразу ловишь себя, вот я читаю эту фразу, и это меня застревает. Да, это поэтический образ. Да, он входит в прозу, потому что тут рассказывается история о взрослении мальчика, о том, как он попадает на войну. И на самом деле...
Там две истории,
там,
да?
Нет, там на самом деле книга устроена сложно. То есть как он смог справиться, по-моему, не вполне справился, кстати. У меня есть к нему вот при личной беседе с ним, я бы кое-что обсудила. Но, значит, идет рассказ как бы от первого лица, но потом выясняется... Есть намек в начале, что это человек современный нам пишет о своем отце.
Который... От первого лица. То есть от он пишет роман.
Лица. Да, он пишет роман, об отце от первого лица. Причем отец жив и понятия не имеет, что его сын пишет о нем книгу. Он просто что-то ему рассказывал.
Потом-то мы узнаем, что отец читает этот роман.
Да, и в конце он дает отцу прочитать этот роман. А вторая часть этой книги – это уже жизнь самого этого мальчика, который писателя, который попадает... Ну, отец прошел жуткие ситуации с гибелью, со смертью на глазах ребенка и так далее. А потом по-своему гнусные ситуации, уже не такие, может быть, жуткие, но не менее гнусные, проходит мальчик в связи там какими-то... КГБ-вскими там, ну, какими-то моментами отвратительности жизни другого порядка, но не менее отвратительными. Вот. И все это вместе о любви и о переходе любви через всю жизнь и даже через смерть. Как человек, как папа, полюбив Эмму и помнящий всю жизнь эту ее улыбку. Как
да, который убил, собственно, особист, да? На войне.
На войне убил особист, да. И...
Потому что...
Да,
вот,
да, 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 да. То есть это очень драматургично, с одной стороны. С другой стороны, сложно, психологически сложно. А с третьей стороны, очень просто написано, но просто по-поэтически, очень плотно. Поэтому вот я вот сейчас вот ее унесу домой, да еще разок перечитаю. По-моему, этот роман, будь я от меня зависит, я бы его выдвинула на большую книгу, хотя он совсем небольшой, там 250 страниц, крупным шрифтом для людей.
Если я не ошибаюсь, он что-то там в какие-то списки Нацбеста входил. Вот.
Ну, может быть, но для Нацбеста это ведь что сейчас происходит? Мир очень литературный, мир чрезвычайно мусорный. Издательства стали очень коммерческими предприятиями. Причем все эти самые наши культурные учреждения, которые как бы должны заниматься культурой, они сейчас играют на понижение. На понижение у качества, как это называется, потребителя. Понимаете, кажется, что им же нужна масса, чтобы купили. В результате качество литературы опускается, качество вообще всего, какая-то такая хлеба и зрелищ. Вот это какое-то такое время, за которым последует что-то будет меняться. Господь Бог это долго не может терпеть, потому что портятся основные вещи в людях.
Вот если вернуться все-таки к роману «Улыбка Эммы», там есть очень важная линия, да, это линия восприятия сверхъестественного. У нас есть, кстати, вопрос от Руслана, видели ли вы в жизни что-нибудь сверхъестественное? Я бы хотел оттолкнуться от романа, да, «Улыбка Эммы», потому что там есть очень яркое описание, когда такой медитативной молитвы мальчика, когда он оставался в классе, да, отца, то есть вот, да. О том, о ком пишет, собственно, сын, и смотрел за окно, и смотрел в небо, и увидел... нет, он... в небо посмотрел, он видел улыбку еще до, когда с дедом был, да? Угу. И вот он говорил, что это вот такая улыбка неба ему была. И он впервые заговорил, он молчал, потому что на его глазах убили вот, вот эти НКВДшники, да, которые раскулачивали девочку, младенца, да, закололи штыком. И он после этого не говорил очень долго, пока не увидел вот, этот, вот эту улыбку, да? И он очень любил смотреть в небо, и учительница пришла, села, и эта улыбка неба отразилась в ее улыбке, да, да. Вот это отзеркалилось.
Да, и там вот несколько таких зеркал в этой книжке. Я, как, если вы спросите меня, как я отношусь к чудесам, да, жизнь полна чудес. Я еще, это для меня совершенно непреложная истина. Почти все, что происходит, это чудо. Это вот то, что мы с вами тут сейчас, Игорь, разговариваем. Этого не могло быть. Нас слишком много. Мы должны были... Я заболела. Но это просто не должно было быть. Мы все время выбираем, куда ступить на следующую тропинку. Почему мы выбираем или нас выбирают? Это вечный вопрос. Но то, что и жизнь-то – это акт невозможного. Постоянный. Кстати, потрясающую цитату я тут недавно интересуюсь я господином Малевичем давно, и это в моем романе там есть кусок про него. Вот Малевич, да, футурист, безумная там, свобода творчества, да, боже мой, вали ты там что хочешь. Чем вот, кстати сказать, эти ребята из начала 20 века отличаются от нынешних, к сожалению, вовсе не все из них, но очень много такого ублюдочного, такой чепухи на постном масле, который выдается за что-то. Потому что они занимались серьезным делом, крайне серьезным. Малевич написал по поводу творчества вот что. Творчество не может быть свободным. Оно только акт необходимости. Вот когда вот уже вот позарез, все, привет, и надо что-то делать, вот это называется творчество, то есть что-то сотворить живое. Жизнь живое вообще невозможно. Я математик, и изначально была, любила физику и занималась там всякими разными этими самыми уравнениями первым, вторым, третьим, как их называть, да черт с ним, чем я не занималась. Жизнь не укладывается в ту науку, которая ныне существует. То есть просто этого не может быть. Сейчас это многие понимают и пытаются поменять что-то в науке. Дай им Бог флаг в руки и думают, что они до чего не додумаются, до следующего. Но, тем не менее, вот так обстоят дела. И вот то же самое, кстати сказать, почти теми же словами, и наверняка, не знаю, это Малевич, у Сотникова есть маленькая цитата о том, что, сейчас скажу, о том, о зле, там много зла в этой книге.
Но,
о том, что зло необходимо, ну и то, что необходимо, что добро возникает как ответ на зло. Добро невозможно, но когда возникает зло, то как в качестве ответа на добро, добро не разлито так, нет, кисельные реки не текут, и никто тут тебе специально никакое добро не устраивает. Но когда человек чувствует зло,
то есть добро как ответ рождение. На зло.
Да, добро – это ответ на зло, вечный. Всегда.
Вот интересно, что главный герой, ну, имеется в виду вот отец, да, он попадает в совершенно невозможные ситуации, он сталкивается с абсолютным злом. Да. И вот пройти через абсолютное зло ему как раз помогает то самое чудо. Это всегда так?
Да.
Или же чудо сокрыто в человеке, в его характере, в том, что он может ответить этому злу?
Ну, вы задаете такие совсем уж фаустовские вопросы, но я могу сказать, как я это чувствую.
Вот у нас
давайте
буквально минута.
Так вот, я-то чувствую это так, что это витает в воздухе. Меня не будет, я там не справлюсь со своим злом, и ни один человек до конца не справляется, поэтому, в общем, и помирают мы не бессмертны. Но то, что этот процесс, само существование света Божьего говорит о том, что он решается в положительную сторону, скажем так. То есть, раз мы есть, стало быть, все не так уж плохо. Вот так.
Ну вот я предлагаю на этой ноте и завершить нашу передачу. Завершим. Безусловно, я Я очень советую почитать обе книги Анны Бердичевской «Малёная Дитятка», сборник рассказов, совершенно замечательно выпущенный издательством «Эксмо» в 2017 году, и роман Владимира Сотникова «Улыбка М». И мне кажется, они очень референтные, то есть они очень перекликающиеся книги.
Да, они очень разные, много... очень разные по жанру, и, само собой, вот, скажем, «Улыбка М» – это философская вещь. У меня это рассказы, честные рассказы, в самом деле рассказы, я рассказываю истории. А это рассказывается история, но на самом деле это философская книга, написанная при этом прозрачно и поэтично.
Поэтому читайте умные книги, будьте лучше, дорогие друзья. И большое спасибо, Анна,
вам будет интереснее жить.
Да, и большое спасибо, что вы пришли сегодня. Я буду рад видеть вас снова в эфире на Радио Телос. До свидания.
Спасибо, счастливо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.